Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Тысячи автомобилистов Москвы прокатились по Садовому кольцу в поддержку требований за честные выборы. Оппозиция в Петербурге объединяется наперекор Смольному. И чиновникам Новосибирска вручили по золотой репе за глупость. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве автомобилисты провели акцию в поддержку честных выборов. Ехали по Садовому кольцу в машинах, украшенных белыми лентами, белыми шариками и другими символами чистоты выборов. Прямой видеорепортаж Садового кольца на сайте Радио Свобода вела бригада журналистов Радио Свобода. Среди них были и мои коллеги Анастасия Кириленко и Мумин Шакиров. Сейчас они в студии Радио Свобода. Я вас приветствую, коллеги. Анастасия, вы находились в так называемом первоначальном месте сбора. Что там происходило?
Да, Руслан, здравствуйте. Там собирались автомобилисты на парковке перед ЦДХ. Дело в том, что был объявлен конкурс на самое праздничное, самое красивое оформление автомобиля, который примет участие в акции. Этот конкурс объявил известный блогер Илья Варламов. А за победителей можно голосовать в интернете. И деньги на премию, которая будет несколько десятков тысяч рублей, также собирались в интернете. И вот на парковке, например, конечно, самым заметным автомобилем был автомобиль, стилизованный под танк. На нем было импровизированное дуло, и он был весь украшен белыми плакатами, ленточками. На нем было написано «Белой гуашью на Кремль».
Это был, видимо, вчерашний ответ на митинг в Екатеринбурге, который проходил вчера, где собирались с рабочий Уралвагонзавода привезти танк.
Да, вероятно, я разговаривала с этим человеком, он сказал, ну, конечно, это вот на деньги США, Госдепа, я тут все оформил, это он иронизировал. На самом деле, многие вот на этой парковке перед ЦДХ писали белой гуашью какие-то надписи на стеклах автомобиля прямо на морозе, гуашь замерзала, вот так.
Я тоже смотрел прямую видеотрансляцию на нашем сайте и обратил внимание на один момент, что у одного из автомобилистов, которого на капоте был приклеен макет Владимира Владимировича Путина, возникли проблемы, ну, или некие трения с сотрудниками ГИБДД. Чем они закончились?
Да, именно так. Этого водителя, его зовут Владимир, оштрафовали на 500 рублей. У него был закреплен манекен Владимира Путина прямо на капоте, и вот инспектор ГИБДД сказал ему, что он закрывает передний номерной знак. Тогда водитель попытался закрепить Владимира Путина на крыше автомобиля, но инспектор это все равно не удовлетворило, вот заставили снять. То есть он был привязан, и вот водитель взял ножницы, отрезал этого Владимира Путина и продолжил участвовать в акции.
Его отпустили с миром. Мумин Шакиров, вы наблюдали со стороны, вообще как-то выглядела массовость этого мероприятия. Было много машин?
Здравствуйте, да. Я как раз находился на точке пересечения автомобилистов и пешеходов напротив Центрального парка культуры имени Горького. В этом месте по тротуару вытянулись там десятки, в определенный момент можно говорить, что десятки пешеходов, это жители Москвы, которые вышли приветствовать автомобилистов с белыми ленточками, с белыми шарфами, с белыми шапочками, во всем все, что у них было белое, всем они этим махали, тем, кто проезжал мимо. А вам должен сказать, что уже где-то к 3 часам практически колонна представляла из себя такое двухрядное шествие, то есть не только один ряд, а два ряда автомобилистов сомкнулись по, значит, Садовому кольцу, и плотность движения автомобилей была такова, что уже там по определенные моменты рябило в глазах от этих ленточек,
шариков. Но со стороны можно было совершенно четко определить, что именно эти автомобили, они приехали сюда не случайно, что это не просто попутный транспорт.
Более того, те машины, у которых не было ленточек и шариков, они останавливались около около пассажиров, около пешеходов, точнее говоря, которые стояли на тротуаре, им раздавали эти ленточки, стикеры, наклейки, которые, часть из которых призывала прийти на шествие 4
февраля. Они тут же привязывали эти
ленточки,
отправлялись.
Они тут же привязывали, образовывалась пробка, и потом практически полтора часа, вот я там стоял, звучали эти клаксоны, когда люди, автомобилисты приветствовали тех, кто машет им и приветствует их с тротуаром. Было некое такое единение пешеходов и автомобилистов на этой акции.
Ну, поскольку вам удалось увидеть сразу множество автомобилей, такой вопрос, это были машины дорогих марок?
Вы знаете, это были совершенно разные машины. Конечно, вот те машины, то есть, если мы говорим о джипах, да, или о больших машинах, то, конечно, у автомобилистов была возможность их украсить более, значит, серьезно. То есть, это и плакаты, и синие ведра даже были там. То есть, фантазии хватало больше. Хотя и были легковушки все обклеенные, значит, этими лентами и шариками. То есть, это зависело от фантазии людей. Вот моя коллега Анастасия, она сказала о том, что был конкурс объявлен на лучшее оформление, поэтому машины были разных марок, в том числе и дорогие иномарки. А еще что я бы хотел сказать, что вот эта акция, когда, значит, вот количество автомобилей очень было много, то можно было прочитать лозунги, которые были написаны на капоте, на боковой поверхности автомобилей, и «По России без Путина», «Мы за честные выборы», все, что мы могли слышать и видеть на акциях, протестах на протяжении последних двух месяцев.
Вопрос Анастасии Кириленко. Вы находились там, где находились и организаторы этого мероприятия, верно? А они удовлетворены тем, как прошла эта акция? Это оправдало их ожидания?
Да, насколько я понимаю, да. Я смотрела обсуждения в Фейсбуке, и организаторы говорили, что Садовое кольцо прочно встало в пробке, и было приятно стоять в этой пробке. Ну, пробка была не везде, но кое-где движение было действительно плотное, и было абсолютно очевидно, что многие автомобилисты просто в последний момент присоединились к этой акции, вот увидели, потому что я заметила, например, белый бинт, белая мягкая игрушка, даже белый шарф, вот, перекинутый через крышу, был закреплен на одном из автомобилей, то есть просто украшали тем, что попало под руку. А некоторые автомобилисты написали, кстати, в тот же Facebook, что «а мы вообще-то ездим с белой лентой постоянно».
Мумин Шакиров, вам удалось поговорить не только с простыми рядовыми гражданами, которые стояли на обочине, но я знаю, что к вам подъехал и Борис Немцов. Что он говорил вам?
Ну, Борис Немцов был абсолютно потрясенный, потому что вот он там проехал определенное количество километров, и он говорит, настолько плотно стоят друг другу эти машины с белыми ленточками, что у него аж дрожь прошла по телу от того, что вот насколько откликнулись автомобилисты на эту акцию, и теперь он, наверное, уверен, как он утверждает, что на 4 февраля народ соберется, и будут несколько десятков тысяч, то есть эта акция, значит, на его взгляд, удалась, и это есть хорошая прелюдия к главному, наверное, событию, это к шествию, митингу, который пройдет на Болотной площади 4 февраля этого года.
Спасибо, коллеги. Мумин Шакиров, Анастасия Кириленко, корреспонденты «Радио Свобода», которые вели сегодня прямую трансляцию с акции на Садовом кольце, прямую трансляцию на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве протестующие против фальсификации на выборах устроили автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы», которая пройдет 4 февраля. В нескольких сибирских городах сегодня прошла акция «За чистый воздух в Сибири». Российских туристов, отдыхающих по путевкам компании «Ланта Тур Вояж», объявившей в пятницу о приостановке деятельности, не выпускают из гостиниц, пока они не оплатят номера, за которые уже заплатили при покупке тура. Пожар на теплоходе «Анна Ахматова» на канале имени Москвы в районе подмосковного города Мытищи локализован. Пострадавших нет. На борту находились 10 человек из ремонтной бригады, которые были эвакуированы. Сегодня в 9 часов вечера в эфире «Свободы. Классный час». Авторская программа Тамары Леленковой. Высшая школа в условиях конкуренции, негосударственный сектор. По каким критериям оценивается успешность вуза? Почему бизнес не вкладывается в образование? Об этом «Классный час» сегодня в 21 час по московскому времени. В швейцарском городе Давос завершается Всемирный экономический форум, в ходе которого мировые политические лидеры и руководители глобальных компаний обсуждали пути выхода из европейского долгового кризиса. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала страны еврозоны принять простые и ясные меры, которые положили бы конец этому кризису и стимулировали экономический рост. При этом Лагард предостерегла лидеров стран ЕС от слишком резкого сокращения бюджетных расходов, что, по ее мнению, может ударить по потребителям и, как следствие, по экономическому росту. Еще из прозвучавших в Давосе заявлений. Премьер-министр Швеции Карл Бильд объявил, что дальнейшее обсуждение планов по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной невозможно до тех пор, пока бывший украинский премьер Юлия Тимошенко находится за решеткой. Брюссель считает вынесенный Тимошенко приговор политически мотивированным. По словам Бильда, Украина не может рассчитывать на новые инвестиции в экономику, пока в этой стране не работают законы. Продолжит тему комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова.
Когда-то Давосский экономический форум был форумом надежды для бывших советских республик. Только начали ездить на него еще не облачившиеся в красные пиджаки постсоветские бизнесмены. И еще не считавшиеся диктаторами постсоветские президенты, как стало ясно, что они действительно могут найти себе место в мировой экономической элите. Что и в Европе, и в Соединенных Штатах думают о расширении рынков, о реальных экономических реформах. И что для людей, которые избавились от своего коммунистического прошлого, здесь смотрят с очень большим вниманием. Однако спустя 20 лет мы видим, что постсоветское пространство оказалось на периферии мирового экономического интереса. Да, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и на других стремительно развивавшихся недавно рынках говорят о кризисных ожиданиях, о необходимости их преодоления. Но ясно, что не благодаря России, Украине, Белоруссии, Казахстану это преодоление состоится, что страны эти скорее зависят от мировых экономических процессов, чем могут на них повлиять. А в политической области прочно заняли свое место где-то среди государств третьего мира. Инвестировать хочется, но страшно. Говорить о политическом взаимопонимании, конечно, было бы неплохо, но пусть решат свои собственные проблемы. Президент Украины Леонид Кравчук, прибывший в Давос в 1990 году, мог говорить о том, как его только что получившее независимость государство способно изменять свой облик и находить свое место в семье европейских народов. Президент Украины Виктор Янукович, который приехал в Давос в году 2012, столкнулся с полным отсутствием интереса к своей персоне, с тем, что все реально действующие политики просто проигнорировали мероприятие с его участием, а вопросы, которые ему задавались и журналистами, и самими участниками мероприятий, касались одной единственной главной цели. Когда, наконец, будет освобождена из заключения бывший премьер-министр Украины и лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко? Что может Киев сделать для того, чтобы доказать, что способен свернуть с пути построения неэффективного авторитарного государства на дорогу приобщения к европейским ценностям и возвращения к тем демократическим достижениям, которые нивелируются с момента появления Виктора Януковича в президентском кресле. Досадные и обидные моменты для каждой страны, которая вынуждена вот так вот выглядеть в глазах мирового сообщества. Лучше бы, конечно, руководители постсоветских стран не ездили бы на мировые форумы, не позорили бы, но очень хочется быть своим среди тех, кто принимает решения. Даже если сам ты думаешь только о собственном благополучии, и решения, которые касаются твоей собственной страны, тебя особо не интересуют. Виталий Портников, Радио Свобода.
В Петербурге продолжается противостояние между оппозицией и Смольным по вопросу маршрута марша за честные выборы, намеченного на 4 февраля, рассказывает Виктор Резунков.
Смольный отказался согласовать заявки двух различных групп петербургской оппозиции, Организационного комитета за честные выборы и Гражданского комитета, предлагавших проведение марша за честные выборы 4 февраля от Большого концертного зала «Октябрьский» по Невскому проспекту с проведением митинга либо на Дворцовой, либо на Исаакиевской площади. Взамен Смольный предложил провести шествие от Дворца спорта «Юбилейный» до площади имени академика Сахарова. Такое решение привело к удивительной реакции со стороны оппозиции. Преодолев все политические разногласия, оппозиция Петербурга договорилась о проведении единой акции протеста 4 февраля. Этим обстоятельством очень доволен лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Можно констатировать, что Смольный своим отказом, который он вынес на обе заявки, поданные Оргкомитетом за честные выборы и Гражданским комитетом на проведение акции 4 февраля, вот отказав обоим оргкомитетам, он объединил петербургскую оппозицию. Поскольку теперь обе стороны признали, что действия Смольного нелегитимны, что действия Смольного незаконны, и намерены настаивать на проведении единого шествия на Невском проспекте со сбором у БКЗ в 14.00, шествием по Невскому и митингом либо на Исаакиевской площади, либо на Дворцовой площади. Это теперь общая позиция двух оргкомитетов. Одного, вот, в который входит «Другая Россия», КПРФ, «Солидарность», «Парнас», националистические организации, и второго, в который входит «Яблоко» и другие либеральные организации. Таким образом, единство достигнуто, и мы рассчитываем направить в начале следующей недели в Смольный письмо от заявителей обеих групп, где мы говорим о том, что объединяем заявки и требуем согласовать нам шествие по Невскому. Кроме того, должно быть выпущено заявление от лидеров трех фракций законодательного собрания, они уже подписи свои под ним поставили, это КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», три оппозиционных фракции, обращение к губернатору города тоже с требованием разрешить проведение шествия по Невскому проспекту. Так что есть надежда, уже не надежда, а уверенность, что акция будет одна в Петербурге и что она начнется в 14.00 у БКЗ. И мы думаем, что, возможно, такое согласованное давление на Смольный приведет к тому, что все-таки чиновники ее санкционируют, как санкционировали шествие в Москве.
В блогах потенциальных участников шествия 4 февраля в Петербурге сейчас активно обсуждается вопрос, идти или нет на несогласованное с властями шествие БКЗ «Октябрьский». Лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова внимательно эти споры изучает.
Для нас очень важно, как, собственно, люди, которые собираются выходить на акцию, относятся к предложенному Смольным маршрутам. И мы сразу в своей группе поставили голосование по поводу того, идти ли от Юбилейного на площадь Сахарова, или все-таки, несмотря ни на что, выходить на Невский, даже если этот маршрут будет несогласованный. В нашей группе, где зарегистрировались люди, собирающиеся идти на акцию, голосование разделилось 75% за марш по Невскому проспекту и 25% за марш по согласованному маршруту. Я знаю, что в других группах ситуация чуть разная. В некоторых 50 на 50 раскладываются голоса. В некоторых все равно побеждает марш по Невскому с небольшим перевесом. Именно поэтому я и говорю, что решение по вопросу должны принимать не столько сами организаторы, сколько организаторы с учетом все-таки в первую очередь мнения людей, которые выходят. Именно поэтому мы сегодня и настаиваем в Смольном на проведении шествия по первоначально заявленному маршруту, то есть по Невскому проспекту. По 2 часа сбор БКЗ, шествие по Невскому и митинг на Исаакиевской.
В ближайшие дни станет известно, ответит ли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на письмо оппозиции или продолжит хранить молчание, как это было после демонстрации 24 декабря. А такое молчание, по мнению оппозиционеров, лишь радикализует позицию горожан. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чиновники Новосибирска получили по золотой репе. Так называется награда за глупость, учрежденная общественной организацией «Жгут». Жители города устали терпеть. Одним из победителей в этом году стал секретарь местного отделения «Единой России» Александр Морозов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ирина Крылова.
В Новосибирске вручали золотую репу. Так называется шуточная народная премия, которая присуждается общественным деятелям, чиновникам, политикам и известным персонам города, которые запомнились своими неординарными, а порой глупыми с точки зрения рядовых новосибирцев, высказываниями или поступками в прошедшем году. О сути акции, которая прошла вчера в одном из местных кафе, рассказал один из организаторов, уполномоченный комиссар Союза «Жгут» Александр Бакаев.
Мы же понимаем с вами прекрасно, что то, что позволено, например, обычному гражданину сказать, сделать там какую-то ошибку, совершить там глупость какую-то, ну, мы все это делаем в обычной жизни, это естественно, да, то вот политику, общественному деятелю публичному, это нельзя делать просто потому, что слишком, да, большое влияние на умы оказывается. И каждый всякий глупый поступок, да, или, скажем, не совсем честный, не совсем правильный, он должен быть отмечен с тем, чтобы задумался и этот человек, и все остальные, кто в этой плоскости публичной находится, стоит ли так поступать или нет в дальнейшем.
«Золотая репа» вручается уже второй год подряд. В 2010 году номинантов было 10 человек, в том числе первые лица города и области, полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, губернатор Василий Юрченко, мэр Владимир Городецкий, депутаты и другие известные новосибирцы. Никто из них за награды тогда не явился. При этом на премию выдвигались не только местные персоны, но и федерального уровня.
Но так получилось, что министр МВД Рашид Нургалиев, находясь в городе Новосибирске, совершенно замечательную фразу сказал о том, что нужно посмотреть, кто у нас там что слушает, читает, смотрит. Вот. И тоже, соответственно, присутствует у нас в одной из номинаций.
За 2011 год набралось 9 номинантов. Руководителей города и области в их числе на этот раз не было. Из высокопоставленных чиновников в номинации «Театрал года» был отмечен секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Морозов. Комментируя летом то, как проходили праймерис в Новосибирской области, Морозов сказал, что это был настоящий спектакль, где актер и зрители были заодно. На вчерашнюю церемонию Морозов не пришел. Зато среди гостей был его коллега по фракции «Единой России» в областном законодательном собрании.
Был депутат от партии «Единая Россия» Виктор Иванович Козадой. Вот такой достаточно известный политик. Вот тоже все как бы с юмором воспринимал. Но репы ни за кого не выходил получать. Но я думаю, может, в следующий раз у нас придут представители тех партий, которые будут получать в каких-то своих новых номинациях. Потому что вот этот вот запас замечательной дури, я думаю, он как бы еще продолжит эффект.
Помимо политиков и чиновников был отмечен городской развлекательный сайт ngs.relax, получивший золотую репу в номинации «Опора между ног» за повышенное внимание к эротической теме в его заголовках. За призом вышел фоторедактор НГС Стас Соколов, объяснивший, что двусмысленные заголовки городского сайта – это коллективное бессознательное новосибирцев, и такие вот люди здесь и живут. Золотая репа представляет собой выпиленную из фанеры и раскрашенную фигурку. Тем, кто не явился лично забрать свою премию, перешлют ее по почте. Организаторы все же надеются, что номинанты в будущем году не будут скрываться от общественности, тем самым признавая, что критический взгляд со стороны идет только на пользу дела, а не во вред. Ирина Крылова для Радио Свобода, Новосибирск.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 вечера в эфире передача «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март», «Искусство памяти», 91-й год, выставка в Центре дизайна «Арт Плей» и мультимедийный проект «Пуча Селф». Коллективная память об августе 91-го года. «Зона согласия» или «Идеологическая война». В Москве в 16.30 краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве состоялся автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции за честные выборы 4 февраля. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», кольцо замкнулось, а это означает, что в автопробеге участвовали более 2000 автомобилей. Российских туристов, отдыхающих по путевкам компании «Ланта Тур Вояж», объявившей в пятницу о приостановке деятельности, не выпускают из гостиниц, пока они не оплатят номера, за которые уже заплатили при покупке тура. В нескольких сибирских городах прошла акция «За чистый воздух». В Новокузнецке арестован один из организаторов экологического марша. Пожар на теплоходе Анна Ахматова на канале имени Москвы локализован. Пострадавших нет. На западе Грузии более 60 тысяч семей остались без электричества из-за повреждений линии электропередачи сильным снегопадом. Лидер оппозиции Южной Осетии, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джоева, назначила на 10 февраля день своей инаугурации. В Сирии в столкновениях в воскресенье погибли 5 гражданских лиц и 16 солдат правительственных сил. В Египте начались выборы в Верхнюю палату парламента, Совет Шуры, выполняющий консультативные функции. В Афганистане талибы похитили члена Совета по национальному примирению. Ранее сообщал, что в Катаре начались переговоры между американскими представителями делегации талибов. В Иран прибыли инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Международная научная конференция «Город между опытом и теорией» прошла в Московском институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Таким образом, журналы и издательство НЛО отметили 20-летие своей работы по формированию междисциплинарного интеллектуального пространства. С участниками конференции встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Основание урбанистической теории, повседневная креативность города, город как текст, виртуальный город. Эти четыре темы послужили поводом для приезда в Россию исследователей из Швеции, США, Великобритании, Германии, Чехии, Литвы, Сингапура. Я спросила у главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, почему именно урбанистика оказалась в фокусе гуманитарного интереса.
Для НЛО эта конференция очень важна с нескольких точек зрения. Ну, во-первых, это наша первая большая конференция, вообще первое большое событие с начала года, и оно приурочено к 20-летию журнала «Новое литературное обозрение», который за 20 лет стал центром изучения, скажем, гуманитарных и социальных наук, междисциплинарные исследования, модернизация гуманитарного знания, вот всем спектром обновления знания о человеке. И последние годы мы серьезно занимаемся так называемым антропологическим поворотом. Это изменение вектора исследования истории и переход с, скажем, государственной истории на историю человека. То есть вот это смещение оптики, да, на жизнь, на стратегии выживания людей, микросообществ, и как через них формируется то, что мы называем крупными образованиями, как государство, нация, глобальный мир. И как раз урбанистика, как новый вид науки, принципиально междисциплинарное пространство. И изучая город, его жители, здесь невольно сходятся представители разных гуманитарных социальных знаний. Здесь и социологи, антропологи, историки, люди, занимающиеся литературой, историей культуры и так далее. И поэтому для нас вот разговор о городе, он очень важен, с одной стороны, с академической точки зрения. А с другой стороны, есть вообще-то какой-то такой социальный и общественный аспект. Дело в том, что, мне кажется, в нашей стране на практическом уровне город как какое-то очень важное образование никогда не рассматривается. И мне кажется, очень много политических решений принимается, исходя из каких-то очень устарелых или очень упрощенных представлений о том, что такое современный город. А сейчас по всему миру идут дебаты о том, что роль отдельных городов, мегаполисов, невероятно возрастает. Фактически мы опять видим возрождение такого старого явления, как города-государства. И где связи между мегаполисами Нью-Йорк, Москва, Берлин, Париж и Лондон значительно сильнее, чем может быть между крупным городом и мелким городом, маленьким городом внутри страны. Это очень новое явление, довольно драматическое и плохо изученное. Мне кажется, такого рода конференции имеет именно такое социальное значение, что все-таки об этом должен быть какой-то общественный разговор, что из себя представляют такие города, какие у них проблемы, которые касаются не только проблем водоснабжения, теплоснабжения, но и вообще самой жизни человека, его пространства, культурной мифологии города и вообще способа осуществления человека в такой новой ситуации.
Харви Молоч из Нью-Йоркского университета исследует как раз одну из таких относительно новых ситуаций. Его доклад назывался «Город и вещи. Повседневные инфраструктуры как угроза и подспорье».
Первое, на что я обратил внимание, анализируя городскую инфраструктуру, так это наличие некоторого беспокойства. Кто-то не заплатил за проезд, кто-то боится опоздать, кто-то нервничает из-за террористов. Опираясь на свои исследования Нью-Йоркской подземки, систем безопасности аэропортов, общественных туалетов и других городских площадок, я исследую, как особенности общественных артефактов либо помогают, либо мешают людям жить своей обычной, а иногда необычной жизнью. Благодаря этим наблюдениям становится понятно, как можно работать с городскими страхами, управлять опасностью.
Это был Харви Молоч, Университет Нью-Йорка. Повседневную креативность города представила Людмила Алябьева, журнал «Теория моды. Россия».
Отношение моды и города – это вовсе не какое-то такое удачное совпадение, что, собственно говоря, закономерность. Потому что мода всеми своими костями, всем своим скелетом и всеми своими связками напрямую связана с городом, потому что город представляет собой идеальную экологию для бытования моды, для ее, собственно, существования и для ее рассматривания, для ее потребления. И не случайно очень много действительно урбанистов, которые так или иначе обращают свое внимание в сторону моды и одежды, потому что человек, присутствующий в городе, он обычно одетый. И даже если он раздетый, он все равно, собственно, привлекает внимание и является темой исследований людей, которые занимаются телесностью и визуальностью, которые тоже напрямую связаны с теорией моды.
А можно говорить о каких-то трендах в современной городской моде, связанных с сегодняшним днем?
Если говорить о трендах, то, в общем, довольно странно сегодня говорить о трендах, потому что какого-то одного тренда, разумеется, нет. Теория это давно прошла, да, с уходом, скажем, нью-лука Диора, да, когда это был единственно возможный тренд. Сегодня, так или иначе, все одеваются так, как они могут или так, как они хотят.
Это как раз свидетельство некой свободы, да, если мы говорим о России и о Москве.
Ну, если мы говорим о России и о Москве, то, в общем, тоже, я думаю, что здесь есть и вижу, что здесь есть масса людей, которые одеваются так, как они хотят, и они через одежду, собственно говоря, выражают некое свое отношение к жизни, потому что с одеждой вообще интересно. Даже если тебе все равно, как ты одеваешься, такие люди, в общем, есть, то даже одеваясь, имея в голове вот эту мысль, а мне все равно, как я выгляжу, вы посылаете людям послание, а мне все равно, как я выгляжу. Что касается уличной моды, то мне кажется, что мы в этом смысле слегка отстаем, потому что такие путы несвободы, они все еще до сих пор сильны. Так вот смело одеваться, не то чтобы опасно, но, тем не менее, когда ты заходишь в метро, то все глаза обращены на тебя, поэтому человеку, одевающемуся так, как ему хочется, смело и ярко, нужно быть готовым к тому, что он, собственно говоря, совершает такую маленькую революцию.
Примерно так исследовательский опыт подкрепляет теоретические домыслы. Архитектурные идеи находят вербальное подтверждение, а утопические мечты становятся фрагментом реального пространства. Об этом рассказывали участники международной конференции «Город между опытом и теорией». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Среди чудовищ и героев, так называется изданная в Мадриде в издательстве «Планета» книга об испанцах, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Ее автор – известный испанский журналист, президент Международной ассоциации европейских журналистов Диего Карседа. С ним беседует наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В книге Диего Карседо впервые приводятся данные о количестве евреев, спасенных испанцами, в основном дипломатами, работавшими в оккупированных нацистами странах. Речь идет примерно о 60 тысячах человек. Четырем гражданам Испании за это Израилем присвоено звание «Праведник мира». Один из них, ныне покойный Эдуардо Пропер де Кальехон, работавший в начале 40-х годов прошлого столетия в Париже первым секретарем испанского посольства. Рассказывает автор книги «Среди чудовищ и героев» Диего Карседо.
Чтобы попасть в Португалию, оттуда переправиться в Америку или на Ближний Восток, французские евреи должны были пересечь Испанию. И здесь большую роль сыграл Пропер де Кальехон, который на свой страх и риск выдавал транзитные визы тысячам евреев. За это он поплатился своей карьерой, ведь правительство Испании в то время состояло с Гитлером в союзнических отношениях. Дипломаты отозвали из Франции и сослали в Марокко.
В книге приводятся любопытные подробности деятельности дипломата. Выдавать визы ему приходилось очень быстро. Чтобы не было свидетелей, Пропер занимался этим дома. Ему помогали жена и сын. Особое место среди испанских праведников, как отмечает в своей книге Диего Карседо, принадлежит и поверенному в делах посольства Испании в Венгрии Анхелю Сансбрису, скончавшемуся в 1980 году. Его называют ангелом Будапешта или испанским Валенбергом. Сансбрис спас в 1944 году 5300 человек, выдав им испанские паспорта и поселив на территории посольства. Чтобы помочь этим людям, испанский дипломат совершил подлог. Он выдавал их за потомков сефардских евреев, изгнанных из Испании в конце 15 века и якобы имевших право на гражданство и возвращение. В 40-х годах закона о сефардах в Испании не существовало. Те, кто получал испанские паспорта в Будапеште, сефардами не были и никаких испанских корней не имели. Диего Карседо.
Работу над книгой я начал в Венгрии с деятельности Сансбриса, где столкнулся с большими проблемами из-за незнания языка. Затем я нашел кое-что в архивах Испанского министерства иностранных дел. Мне удалось поговорить и с теми, кого спас этот испанский дипломат. Дело в том, что о своей работе в Будапеште он не оставил никаких записок. Сансбрис боялся преследования со стороны франкистского режима, потому что действовал на свой страх и риск без разрешения со стороны официальных.
В книге Диего Карседо есть и другие истории. Испанские дипломаты спасали евреев в Болгарии, Греции, Румынии, Австрии и даже в самой Германии, где советник посольства Хосе Руис Сантаэлья прятал у себя в резиденции еврейскую семью. Кроме того, многие евреи, которым удавалось нелегально через границу с Францией перебраться в Испанию, получали помощь от местных жителей. Об этом повествует и история сестер Толса.
Речь идет о трех сестрах, которые держали столовую на станции Рибадавья, недалеко от португальской границы. Некоторые беженцы прибывали сюда в товарных поездах. Сестры их прятали до вечера в столовой, а затем отводили к себе домой. Им помогали два таксиста и еще несколько соседей, переправлявших беженцев через португальскую границу.
Что заставляло испанцев, простых людей и дипломатов, рисковать карьерой, а порой жизнью, чтобы спасать людей от смерти? Поясняет Диего Карседо.
Думаю, что речь идет в первую очередь о человеческой солидарности перед лицом нацистского варварства. Многие из помогавших евреям дипломатов принадлежали к аристократическим родам, были воспитаны в духе гуманизма. Кроме того, это были в основном искренне верующие католики, считавшие, что долг помогать страждущим превыше любой идеологии и служебных обязанностей. Ситуация в Европе, сложившаяся в годы Второй мировой войны, требовала от людей сделать выбор, решить, на чьей они стороне. Мы в долгу перед этими героями, сожалею, что не смог рассказать в книге обо всех, кто в те страшные годы проявил свои лучшие человеческие качества.
Одновременно с книгой Диего Карседо написал сценарий для кинофильма «Ангел Будапешта», рассказывающего о гражданском подвиге испанского дипломата Анхеля Сансбриса. Этот фильм скоро выйдет на экраны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве протестующие против подтасовок на выборах устроили автопробег по Садовому кольцу в поддержку гражданской акции «За честные выборы», которая состоится 4 февраля. В нескольких сибирских городах сегодня прошла акция «За чистый воздух в Сибири». Пожар на теплоходе Анна Ахматова на канале имени Москвы в районе подмосковного города Мытищи локализован. Пострадавших нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рекордный отток капитала из России, по оценке Центрального банка, может смениться его притоком уже в первом квартале этого года. Эксперты такому прогнозу не верят. Условия для возвращения инвесторов в страну, по их мнению, могут сложиться не раньше середины лета. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Международный валютный фонд понизил оценку роста экономики России в 2012 году с 4,1% до 3,3%. Предыдущий прогноз был опубликован в сентябре. Для сравнения, согласно официальному прогнозу правительства России, темпы роста ВВП страны в текущем году составят 3,7%. Эксперты МВФ также снизили свою оценку роста российской экономики и на следующий год с 4 до 3,5%. Инфляция в России в 2011 году, составившая 6,1%, вдвое превысила средний показатель 27 стран Европейского Союза, где потребительские цены выросли на 3%. Вместе с тем, рост цен на продовольствие в России по итогам минувшего года оказался ниже, чем в ЕС – 2,4% против 2,8%. Объем промышленного производства в России в минувшем декабре, согласно официальным данным, увеличился на 2,5% к уровню такого же месяца 2010 года, причем его рост по показателю октября составил 2,9%. В целом, за минувший год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7% против роста на 8,2% годом ранее. Федеральная антимонопольная служба России выступает против отмены заградительной экспортной пошлины на бензин, сообщил глава службы Игорь Артемьев. Повышенная ее ставка, составляющая сейчас 90% пошлины на экспорт нефти, была установлена в мае 2011 года в связи с возникновением дефицита бензина в ряде регионов страны. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре 2011 года сократилась на 2,6% до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы 6,3% до 6,1% экономически активного населения. В целом, за минувший год общее число безработных в стране снизилось на 13,3%. Тенденция к оттоку частного капитала из России может развернуться в ближайшее время, и уже в первом квартале текущего года может быть отмечен его приток, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. В 2011 году отток капитала из страны, по предварительной оценке, превысил его приток на 84 миллиарда 200 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза больше, чем после кризиса в 2009. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов долларов, то есть 45%, пришлось на последний четвертый квартал года, когда российские компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. Впрочем, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, были и другие, не менее значимые причины, заставившие бизнес выводить средства из страны.
Мы, в общем, отток капитала наблюдали с начала года. У нас, по-моему, единственное, в июне был зафиксирован приток, а вообще все, так сказать, месяцы 2011 года были с отрицательным параметром капитального счета. Это говорит о том, что российские компании, банки, у них достаточно ограниченные, так сказать, перспективы по использованию здесь финансовых средств, поэтому, собственно говоря, они предпочитают частично финансовые средства направлять в валюту, в зарубежные инвестиции, в зарубежные финансовые вложения. Второе соображение, конечно, что с августа и сентября существенно увеличились риски и ухудшилось состояние европейского банковского рынка. Было ощутимо это сжатие мировой финансовой ликвидности. И, так сказать, дополнительно возник отток капитала, связанный просто с необходимостью погашать внешние займы отчасти. И, так сказать, с другой стороны, конечно, опасения, связанные с тем, что невозможность в дальнейшем заимствовать, будет оказывать давление на валютный курс.
Помимо чисто экономических факторов, как внутренних, так и внешних, на динамику оттока частного капитала, по мнению экспертов, отчасти повлияла и политическая обстановка в стране до и особенно после парламентских выборов 4 декабря, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Это иррационально, это непонятно. Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Тем не менее, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев надеется на изменение ситуации с оттоком капитала уже в ближайшее время. Однако эксперты его оптимизм разделить не торопятся. Возвращение частных средств в Россию, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, по-прежнему будут препятствовать как настроение на внутреннем рынке, так и неопределенность в Европе.
Наверное, внутреннее настроение у нас вряд ли, так сказать, радикально изменится в ближайшие месяцы, потому что, ну, очевидно, что идет такой электоральный цикл, там не очень понятна экономическая политика после выборов, то есть достаточно много вопросов. Что касается европейских рынков, там, так сказать, тоже, на мой взгляд, банки развитых стран в ближайшие месяцы до июня, они продолжат существенно пересматривать свои кредитные линии на страны Восточной Европы, на Россию, на, так сказать, страны развивающихся рынков, просто в свете того, что им нужно сокращать свои риски для поддержания как бы адекватности капитала. Поэтому, на мой взгляд, первое полугодие 2012 года, наверное, оно, так сказать, не будет хуже, чем последний квартал с точки зрения масштаба оттока, но, тем не менее, я бы считала, что рассчитывать на приток – это исключительно оптимистичная позиция.
По итогам текущего года, по оценке Центрального банка, в России все же будет отмечен чистый отток капитала, хотя его объем и снизится по сравнению с прошлогодним показателем. Схожие прогнозы и Министерства экономического развития. Там ожидают, что возвращение средств в национальную экономику начнется только с 2013 года.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово недели – прозрачный. То и дело приходится слышать о прозрачном голосовании, прозрачных выборных технологиях, о стеклянных прозрачных урнах, наконец. Ими ЦИК пообещал к 4 марта оснастить треть избирательных участков. Таким образом, прозрачный становится почти синонимом честных выборов. Этимология слова «прозрачный» тоже прозрачна. Это свойство предмета или явления, позволяющее, чтобы сквозь них проникал зрак, то есть глаз. Слово «зрак» старинное, почти вышедшее из употребления, но все же понятное. Во-первых, в классической литературе встречается, во-вторых, от него образован зрачок. Вообще, подчеркивает руководитель отдела Института русского языка имени Виноградова Леонид Касаткин, в русском языке для обозначения способности видеть много слов, ведь это один из важнейших инструментов познания.
С этим же корнем «зрач» есть еще одно слово с другой приставкой, значит, прозрачный, а другое слово это призрачный, кажущийся. Ну, а зрачок, правильно вы говорите, это связано со словом глаз, но и с другим словом тоже. Око – это как раз древнерусское слово, хотя оно сейчас употребляется в высоком стиле только, но вообще-то это исконное русское слово, и оно также употребляется во всех других славянских языках.
Значит, око – древнерусское слово, а слово да. «Зрак» какое?
Старославянское. Здесь «ра» – это признак старославянского, ну или церковнославянского языка. Потому что по-русски было «оро», «ра» соответствовало «оро». И есть русское слово «зорок». Правда, оно встречается в диалектах русских, но оно есть такое. В современном русском литературном языке укрепилось слово со старославянским, церковнославянским корнем, а в русских говорах еще встречается это слово «зорок». С этим корнем и близким к нему очень есть еще и другие слова «зреть», например.
Да что там «зреть»? Куда более распространенное «зрение» того же корня?
Конечно, но вот смотрите, есть еще и такое слово. Вот отвидеть деепричастие видя, отсмотреть деепричастие смотря, а отзреть старое деепричастие было зря. Но это слово ведь получило совершенно новое значение, зря, то есть напрасно.
Кроме того, для обозначения все того же самого у нас еще есть слово глаз.
Око – исконное древнее русское слово. Но оно достаточно поздно было заменено словом «глаз», и мы сейчас употребляем только это слово, ну, в нейтральном смысле. Так вот, «глаз» – это только в русском языке, в других славянских языках употребляется в этом значении слово «око», а «глаз» в древнерусском языке и в старорусском языке имел значение «камешек». В русских говорах глаз употребляется иногда со значением «жемчужинка в перстне» или «глазок, вот шарик». И высказываются такие предположения, что глаз появился и заменил слово «око» в такой экспрессивной речи. И сейчас ведь у нас, возможно, в экспрессивной речи такие выражения, как вместо того, чтобы сказать «глаза выпучил», говорят «шары выкатил».
Леонид Леонидович, смотрите, как много разных слов для обозначения одного и того же. Для чего это было необходимо?
Ведь эти слова, они не совсем одинаковые. Смотреть, видеть, зреть, они как бы одинаковые. Они говорят об одном и том же, но на самом деле они имеют и некоторую разницу в значениях.
Ну, между смотреть... словом «смотреть» и «видеть» эта разница трудноуловимая все-таки.
Но все-таки она есть. Если вы скажете «я вижу картину» или там «вижу что-то» и «я смотрю на что-то», ведь разница есть. «Вижу» — это воспринимаю, а «смотрю» — это как бы без восприятия этого предмета. Ну и есть еще более тонкие особенности. Так что как бы одно и то же, а на самом деле есть очень тонкие отличия.
Сообщает Леонид Касаткин. Есть тонкие отличия в применении слова «прозрачный». Прозрачные урны – это прямое значение. Прозрачное голосование – все-таки метафора, только почти стертое, почти незаметное. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Мы же прощаемся с вами до 7 часов по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Финансовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребительных.
Считаю необходимо вернуть графу против всех в избирательной бюллетени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.